«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Очередные санкции против Левада-центра, против одного из подразделений Всероссийского центра изучения общественного мнения, заставили задуматься о том, что независимые социологи могут стать очередной мишенью для атаки правоохранителей и очередными претендентами на звание иностранных агентов. И об этом мы сегодня беседуем с Владимиром Римским, зав. Отделом социологии фонда «Индем». Он в нашей студии. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Что так могло возмутить власть, действующую в итогах социологических исследований ваших коллег из Левада-центра и в целом?
Ну, вы знаете, вот я все-таки думаю, что в отношении Левада-центра это все-таки как раз ровно обратное. Это, ну, довольно высокий уровень независимости тех результатов, которые, ну, буквально каждую неделю Левада-центр демонстрирует нашему обществу и, соответственно, органам власти. И не всегда эти результаты нравятся, и не всегда они соответствуют тому, что хотели бы в администрации президента и в правительстве. Но вот этот центр, на мой взгляд, вполне объективно описывает наше общественное мнение, и это вызывает как раз, на мой взгляд, и недовольство. Ну а с другой стороны, там есть некий формальный признак. Это то, что некоторые свои работы Левада-центр проводит, ну, по иностранным заказам. Это в первую очередь, насколько я знаю, маркетинговые исследования. Ну потому что просто нужно организации существовать, а методики там хорошо разработаны, выборки у них одни из лучших в стране. Поэтому маркетинговые исследования они проводят очень хорошо. И получают такие заказы. Но считать, что это политические акции, ну, на мой взгляд, нет никаких оснований. Абсолютно.
Да, но Левада-центр ведь полностью соответствует определению некоммерческой организации, НКО.
Да, да. Это некоммерческая организация. Я не знаю, какой у них официальный статус, но то, что это некоммерческая организация, это совершенно точно. Потому что они не делают бизнес на опросах. Есть у нас такие организации, которые на этом делают бизнес. То есть там вот на самом деле больше значим интерес заказчика. А здесь интерес в том, чтобы продолжать некоторые свои проекты, чтобы постоянно изучать общественное мнение. И вот если появляется прибыль, она вкладывается, например, в проведение конференций, в публикации вот, журнала, например, который Левада-центр издает. Ну и в проведении некоторых инициативных исследований, которые, ну, как бы, заказчики не хотят или, как бы, не с очень большим интересом финансируют. Это некоторые исследования, кстати, общественного мнения. Но, тем не менее, Левада-центр, имея некоторые деньги, вкладывает их, проводит такие исследования, публикует. Так что здесь, на мой взгляд, и по принципу независимости, и по тому, как ведется деятельность, Левада-центр – это, безусловно, независимая некоммерческая организация. Никаким агентом он не является,
естественно. Да. А у вас в Индеме какие пока были неприятности, назовем их так, вот такие тревожные, может быть, шаги в вашем отношении?
Ну, вот здесь вот получилось, мне кажется, так, что мы, как некоммерческая организация, попали под серию проверок некоммерческих организаций, которые проходят по всей стране. У нас их было две эти проверки. Одна была Московской прокуратуры, но, кстати, прокуроры, которые ее проводили, они не нашли никаких существенных нарушений законодательства в нашей деятельности. Было там соответствующее предписание нам исправить некоторые неточности, в частности, в бухгалтерии, в отчетность. Мы это сделали. Вот, но нас предупредили, что вполне возможно будет проверка и Генеральной прокуратуры. И она была сравнительно недавно. Значит, и по результатам этой проверки, так же, как, ну, по моим представлениям, для большинства наших некоммерческих организаций, нам было выдано предостережение. Так и назывался документ из прокуратуры. Предостережение. Где нам, ну, было сказано, что мы обязаны соблюдать законодательство о некоммерческих организациях и, значит, не участвовать в политической деятельности. И только на словах, как я понял, Георгию Александровичу Сатарову, президенту нашего фонда НДМ, было сказано, что это означает, что сейчас претензий у прокуратуры нет. То есть мы занимаемся действительно научными исследованиями, конференциями, то есть по результатам проводим конференции, семинары, публикуем книги, публикуем какие-то отчеты свои. Вот. И это не считается политической деятельностью. Ну, конечно, во всем мире это не считается политической деятельностью.
Да, а вот какие ваши исследования в последнего времени могли бы быть неугодными, что ли, власти, или расходились бы с ее представлениями о мире?
Ну вот самое последнее, которое точно совершенно расходится со многими представлениями наших органов власти о том, как, ну, должно быть устроено общество и как оно должно взаимодействовать с властью, это наше исследование, вот как мы его назвали, правоохранительной функции государства. Ну, в центре этого исследования была наша полиция, точнее, мы начали еще с милиции, и вот в этот момент, значит, милиция окончательно стала полицией. Вот, начали с милиции, потому что на самом деле, как вот, ну, не знаю, нам пытались объяснять, что вот с этим переименованием что-то серьезно поменялось. К сожалению, мы посмотрели исследования, которые были раньше, там, в 2005, в 2010 году, в 2011, существенных изменений нет, к сожалению. Мы поучаствовали в создании того, что называется дорожная карта реформирования полиции. Значит, мы результаты своих исследований передали вот в эту рабочую группу, которая эту рабочую карту разрабатывала. Там некоторые наши предложения были учтены, но на самом деле большинство их не было учтено. Результаты сейчас размещены на нашем сайте и на сайте нашего партнера. Это Центр проблем правоприменения Европейского института в Санкт-Петербурге. Вот. И, ну, вот здесь вот мы действительно пытались, и сейчас, я думаю, пытаемся влиять на то, чтобы полиция, ну, стала другой, стала публичной службой, защищающей граждан, обеспечивающей безопасность. Вот, к сожалению, по результатам нашего исследования, не всегда полиция вот эти функции выполняет.
Да, вы видите в этом вину высшего руководства страны?
Мы в этом видим не, как сказать, не только политические аспекты, которые могут выходить на уровень принятия, не знаю, решений высшими должностными лицами государства. Но мы видим и некие традиции, которые складывались в милиции и перешли в полицию. Вот, так сказать, социальная среда, отчетность, которая провоцирует такое поведение, не знаю, там, оперативников, следователей, там, участковых. Вот. И мы считаем, что, в принципе, по-хорошему надо менять все. То есть аккуратно исправлять и вот эти вот неформальные институты социальные, которые определяют, так сказать, и взаимодействие самой полиции, ее с гражданами. Ну и менять, конечно же, отчетность, для чего, наверное, нужно решение, как минимум, руководства МВД. И, наверное, нужно менять и вообще, ну, так сказать, направленность деятельности полиции, а для этого, скорее всего, да, потребуются политические решения.
Да, вот сегодня стало известно, что водитель бывшего министра Нургалиева сам мафиози и под такой крышей выше некуда действовал.
Ну вот, понимаете, самое страшное, на мой взгляд, что вряд ли это единичный факт. Я никого не хочу обвинять, тут дело не в этом. Это пусть прокуратура разбирается. Кстати, мне кажется, что правильнее искать не агентов в некоммерческих организациях, а разбираться с конкретными проявлениями вот этой мафиозности, преступности, в том числе и в самих правоохранительных органах. К сожалению, это у нас есть. Вот. Но дело просто в том, что сама вот эта вот среда, милицейская, а теперь полицейская, она, в общем-то, людей честных, людей некоррумпированных выдавливает из своей среды. Они там чужие, а должно быть наоборот, что эта среда должна выталкивать из своей среды вот тех, кто хоть как-то даже задумывается, условно говоря, перейти улицу на красный свет, нарушить правила дорожного движения. Почему? Потому что он сам полицейский. Он обязан быть примером соблюдения всех норм и правил. А вот у нас не так.
Да.
К сожалению.
Анекдот, что дали оружие и крутись как хочешь, у нас все действует.
Ну, кстати, к счастью, не так часто применяется это оружие, но угроза применения оружия, она довольно значительна во многих случаях. Кстати, вот были же известные по прессе, скажем, случаи избиения граждан, которые чем-то не понравились полицейским. Были вот как, ну, не помню, в прошлом году, по-моему, в Казани там случаи просто изнасилований людей. Для чего? А для того, чтобы заставить их признаться в преступлениях, которые они не совершали. А почему? А потому что тогда по отчетности получится, преступление раскрыто, и это, в общем-то, ну, позитивно для полиции. А искать настоящего преступника сложно. И они понимают, что, в общем-то, ну, вряд ли найдем. Значит, тогда кого берут? Берут бывшего уголовника, которому, конечно же, никто никакие симпатии не питает, и его заставляют признаться в совершенном преступлении. То есть, получается, вот какое, что такое искажение, скажем, функции полиции. Вот то, что мы увидели, и наши партнеры из Европейского университета увидели. Вот оно искажается, потому что вместо того, чтобы реально заниматься борьбой с преступностью, идет какая-то, ну, какое-то конструирование вот этой вот преступности, вот такое мифологическое. Ну и те, кто это хорошо делают, они на хорошем счету. Вот что плохо.
Ну, помню телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Наш адрес в интернете свобода.орг. Независимые социологи, очередные кандидаты в иностранные агенты. Такова тема нашей сегодняшней беседы с нашим гостем Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда НДМ. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня гость нашей студии Владимир Римский, зав. Отделом социологии фонда НДМ. Мы обсуждаем тему независимые социологи, очередные кандидаты в иностранные агенты. Да, грустная такая формулировка, но похоже, что это именно так. Как вы считаете, вот тоска россиян по сильной руке, она играет на руку действующей власти и дает ли ей индульгенцию сообразно на ее силовые действия?
Ну, знаете, хороших исследований мне неизвестно по этому поводу. Поэтому я выскажу только свое мнение. Ну, конечно, оно частично обосновано теми исследованиями, которые я знаю. Но все-таки вот это мое личное мнение. Значит, во-первых, я вижу, что никакой такой индульгенции нет. То есть полного одобрения действий органов власти в нашем обществе нет. И это в самых разных социальных группах проявляется. Правда, у каждого по-своему, но в целом, скорее, в общем-то, нам не очень нравится, как управляют страной, какие решения принимает Государственная Дума. Но большинство наших сограждан понимает, что другой власти у нас нет, и, соответственно, ну, надо жить так, как вот получается. Кстати, отсюда, просто, так сказать, немножко затрону ту тему, которая меня всегда волнует, это коррупция. Вот откуда берется коррупция? Это вот один из важных факторов. Жить так, как полагается, так, как мы объясняем друг другу, так, как написано в наших законах, не получается. Невозможно, соблюдая все нормы, не знаю, там, правил дорожного движения, ездить по Москве. Но у нас не возникает желания изменить правила так, чтобы можно было ездить. Мы начинаем их нарушать и объясняем, а как мы можем по-другому жить? Вот мы ездим так, как можем. И вот это не всегда приводит к коррупции, но очень часто. Потому что это искажение нормы правил в свою пользу, для себя. Так вот, в этих вот, поисках иностранного агента, действительно, на мой взгляд, многие наши граждане видят справедливость. И мне представляется, что это понимание справедливости идет еще из советского периода. Потому что тогда иностранный агент – это был враг, с ним надо было бороться. У нас были и фильмы, и литературные произведения, как, значит, граждане ищут и находят, и уничтожают этих иностранных агентов с помощью спецслужб. Значит, и понятно, что, страна была закрыта, значит, любой иностранный агент – это, колоссальная опасность для страны, все это понимали. И до сих пор, уже сколько десятилетий прошло, вот как-то так вот в сознании людей отголоски вот этого представления об иностранцах все-таки присутствуют, как ни странно.
Да, и на этой неделе был скандал же с таким карикатурным шпионом, вот вам свежий образ врага.
Да,
иностранный агент,
да.
С компасом, с контурной картой Москвы.
С париком.
Да, в черных очках.
Да, может быть, он и действительно был каким-то агентом. Я не берусь судить, это пусть правоохранительные органы разбираются. Но какова была реакция в обществе? Да, справедливо, нашли, наконец, врага-то, который нам мешает жить. Вот, понимаете, опять же, вернусь вот к этой ситуации с некоммерческими организациями. По более-менее объективным исследованиям нам мешают жить наши внутренние проблемы. Нам в первую очередь надо решать свои внутренние проблемы, а не искать какого-то внешнего врага, который все время ставит нам какие-то козни и не дает развиваться. Да нет этого уже. Точнее, могут быть проблемы. Конечно, наша экономика, она уже... часть мировой экономики, и, естественно, цены на нефть определяются не в нашей стране. Это нам мешает, согласен. Но нам еще больше мешает вот эта сырьевая направленность экономики. Вот с этим надо что-то делать. Нам нужна экономика, более развитая, более разнообразная, ориентированная на внутренний спрос в том числе, чтобы мы гордились своими собственными товарами. Этому-то кто мешает? Неужели тоже иностранцы или там американцы? Не знаю. Вот объективно говоря, на мой взгляд, не может быть такой вот, таких сильных препятствий. Скорее всего, все-таки надо заниматься больше внутренними проблемами. А вот эта вот риторика, какое-то такое представление о том, что какие-то иностранные агенты тут вот все время палки в колеса ставят, она отвлекает от решения этих проблем. Очевидно совершенно.
Слушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы меня слышите?
Да-да, ваш вопрос, Владимир Римский.
Валентина Зрязань, здравствуйте. Вот, я хотел бы сказать о том, что вот слово «агент» все-таки оно имеет два значения. Одно – вредитель, второе – агент – это просто человек, представляющий чьи-то интересы. Так вот, в отношении НКО как раз я считаю, что это второе значение здесь применимо. Да и в законе это указывается, о том, что это представляющие интересы чьи-то, но никак не вредитель. Что касается вот этого второго значения, кто наносит нам вред, тут, я думаю, что никаких сомнений нет. Это власть российская, это главный вредитель. Но у меня к вам вопрос. Вот вы в самом начале передачи сказали, что фонд НДЭМ действует довольно или проводит довольно независимые исследования. Вот это слово «довольно», вот такой оборот, он предполагает такую некоторую неопределенность, что ли, или зависимость. В какой мере это существует? Спасибо.
Понимаете, никогда нельзя считать, что конкретный какой-то человек или конкретная организация абсолютно от всего независима. Мы живем в нашей стране, мы граждане России, у каждого из нас есть свое воспитание, образование, которое мы получили, у нас есть свои предпочтения, некоторые члены, значит, нашего фонда НДМ являются членами политических партий. Значит, у них, ну, свои идеологические предпочтения. Но при этом мы все-таки, как мне представляется, способны находить и темы исследований, которые важны не только для нас конкретно, вот, представители организации, но имеют общественную значимость. И мы пытаемся по возможности, ну, как-то отстроиться, что ли, от своих вот этих идеологических предпочтений, когда мы проводим исследования, анализируем данные, формируем результаты. Вот в этом смысле получается, что полной независимости быть не может, но мы ее осознаем, мы пытаемся по возможности как-то ну, уменьшить вот это влияние своих каких-то предпочтений на результаты наших исследований. Ну, а с точки зрения того, что кто-то, так сказать, с внешней стороны нами руководит, вот это я полностью отвергаю. В этом смысле я считаю, что наш фонд НДМ, он абсолютно независимая организация. В частности, вот про то исследование полиции, о котором я говорил, мы сами придумали, каким должно быть это исследование. И мы искали это финансирование. То есть никто нам не определял, каким должно быть исследование, тем более, каким должны быть результаты. Поэтому в плане, ну, как бы исследований, это наша основная деятельность, приходится признать, с одной стороны, что мы независимы в том, как мы выбираем вот эти темы и как мы проводим исследования, но я, как социолог, я не могу сказать, что вот я, например, абсолютно независим ни от чего, что происходит в стране, от того, какие у меня собственные, там, не знаю, идеологические предпочтения. Нет, определенная зависимость всегда присутствует. И нужно просто понимать, что в гуманитарной сфере по-другому никто не работает. Никогда. Абсолютно независимых людей быть не может. Это те, кто в обществе жить не смогут.
Да, абсолютно независимых. Еще Ленин говорил, что нельзя быть свободным от общества.
Ну и он прав в этом. Нельзя быть свободным. Другой вопрос, какова должна быть в этом обществе позиция? Вот, кстати, еще раз про агентов я хочу прокомментировать. Вот действительно, такое основное понятие, точнее, основной смысл агента – это тот, кто, значит, исполняет чью-то, ну, волю, чужую. Вот. Это совершенно не обязательно вредитель. Но еще раз повторю, сталинский период приучил подавляющее большинство наших сограждан к тому, что агент всегда вредитель. Вот ни одна организация в нашей стране, насколько я знаю, добровольно не взяла на себя вот этот вот, ну как бы вот это звание агента. Понимаете? Вот некоммерческая, ни одна. Да. Мы же не договаривались между собой. Никто не хочет таким быть. Почему? Вот из-за этого как бы сплетения смыслов. То есть если агент, то обязательно будешь врагом. Почему? Мы не враги. Но здесь нужно все-таки понимать, в чем, собственно, независимость организации. Вот независимость в том, что подавляющее большинство из них не являются агентами даже вот в этом самом таком основном понимании, не выполняя чужую волю. Это именно независимые организации. В некоммерческие организации люди объединяются для того, чтобы совместно заниматься какой-то деятельностью. Вот мы собрались, чтобы заниматься научной деятельностью. Кто-то другой для того, чтобы заниматься благотворительностью. Третий для того, чтобы помогать инвалидам. Они сами решили, что вот они будут вместе это делать. Потому что вместе лучше получается. Вот и все. Здесь агентских отношений ни с кем нет. И, кстати, закон, мне кажется, здесь, ну, я не юрист, это пусть юристы дают свои квалификации, но с содержательной точки зрения, мне кажется, закон наш вот в нынешнем виде, он неадекватен ситуации, потому что для того, чтобы был агент, нужно, чтобы был так называемый принципал, то есть тот, кто дает задание агенту, а это в законе не требуется доказывать. Поэтому мне кажется, что юридически вообще несостоятельны те формулировки, которые там приводятся. Нужно выявлять вот этого принципала. Если мы можем доказать связь, тогда да, тогда это враг, пожалуйста.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Давайте послушаем еще один вопрос. Да, как-то попозже. Как вы считаете, Владимир, как можно сопротивляться вот этому давлению и причислению себя к агентам иностранного влияния и к вредителям, как выразился наш радиослушатель?
Ну, вы знаете, то, что вот я замечаю, во-первых, в нашей организации и в других организациях, кстати, и в том же Леваде-центре, значит, мы просто продолжаем заниматься той деятельностью, которую считаем правильной, ту, которую сами для себя выбрали. Левада-центр и после этого предостережения опубликовывают очередные результаты опросов, и, на мой взгляд, это совершенно правильно. Мы точно так же продолжаем свои исследования. То же самое делает центр Transparency International Россия. Вот недавно они опубликовали доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства в международном плане по Конвенции ООН о противодействии коррупции. Там нашли, между прочим, много, ну, как бы, не вполне выполненных обязательств. Да. Я считаю, что это очень правильно, потому что сами органы власти, может быть, этого не видят, может быть, им это невыгодно. А вот со стороны некоммерческой организации, которая специализируется на противодействии коррупции, это видно. И я считаю, что это плюс для нашей страны, что мы видим свои недостатки и можем таким образом как-то от них избавляться постепенно.
Да, но конвенцию, по-моему, не в полном объеме Россия даже и...
подписала, да, да, да. Но даже в тех местах, где там вот мы как бы должны соблюдать нормы, например, публичности, там тоже не вполне это соблюдается. Ну и, в принципе, вот эта вот пресловутая 20-я статья этой конвенции, она тоже, мне представляется, ну, должна быть все-таки ратифицирована. И это требование современного мира. То есть подход такой, что должностное лицо государственной службы должно, в принципе, доказывать, что все доходы, которые получает это должностное лицо, являются официальными, честными. Если не можешь доказать, тогда должно открываться уголовное расследование. Правильно?
Да.
К сожалению. Правильно?
Паша, то, что Игорь Шувалов вот подал заявление об уходе, Дмитрий Козак. Это можно объяснить их беспокойством за свое такое деликатное положение как госслужащих и невозможность легализовать свои капиталы?
Ну, вы знаете, лучше у них, конечно, спросить. Но действительно, скорее всего, просто так от таких должностей они бы не отказались. Но вот это вот, мне кажется, ну, в целом, все-таки позитивное влияние вот этой вот конвенции ООН о противодействии коррупции. Действительно, ну, может быть, даже и можно как-то обосновать свои доходы и расходы, но, видимо, там, возможно, какие-то проблемы. И чтобы не было этих проблем, правильнее, конечно, уйти из должности. И это вот объясняется на самом деле очень просто. Дело в том, что если, допустим, вот мы работаем в некоммерческой организации, мы используем, ну, те бюджетные деньги, которые мы получили на конкурсе, и мы за них отчитываемся. Мы используем, не знаю, грантовые деньги, которые мы получили из какого-то фонда, и тоже это была процедура, мы, в общем-то, доказывали, что мы это сможем сделать, мы все отчитались. Значит, для государственных служащих должна быть столь же жесткая отчетность, а может быть, даже и более жесткая, потому что все их деньги являются бюджетными. Даже зарплата должна быть бюджетной по современному, так сказать, ну, представлению о госслужбе. Следовательно, если у них есть какие-то расходы, которые они не могут объяснить, значит, это, скорее всего, все-таки какие-то бюджетные деньги были израсходованы, ну, вот, неправильным образом. Может быть, это коррупция, может быть, это не коррупция, не знаю. Но таких случаев, вообще говоря, в госуправлении быть не должно. Значит, по нормам только на зарплату должны жить. Вот, вот так. Не нравится, ну, значит, нужно не приходить на госслужбу. Кстати, я еще добавлю, а зачем тогда приходить на госслужбу? Вот у нас большинство наших сограждан понимает это так, что приходить для того, чтобы, ну, как бы иметь высокий статус в обществе и, соответственно, легче решать проблемы. Какие? Свои. А госслужба должна решать общественные проблемы. Понимаете? Вот это должно постепенно как-то в сознании, а потом и в наших практиках формироваться. Общественные проблемы они решают. Поэтому, никаких нарушений вот этих вот бюджетов, расходов, доходов быть не должно. Это должно быть все направлено на решение общественных проблем, потому что это деньги налогоплательщиков.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Николай, Мордовия.
Да, ваш вопрос.
Вот вопрос в том, что иностранные агенты, как говорится, нельзя их переименовать, назвать просто навсего-навсего пионеры общества, пионеры демократии и правды земного шара своего рода. Это международные
просветители, да,
или какие-то литераторы, скажем так.
Спасибо, Николай, да. Вы считаете первопроходцами, как вот наш радиослушатель подсказывает вам?
Ну, понимаете, конечно, в определенном смысле я вот лично ощущаю себя первопроходцем. Почему? Потому что я участвую в таких исследованиях, которые никто в стране не проводил. И без нас, наверное, вряд ли бы провели. Я имею в виду и исследования коррупции, которые мы уже, ну, больше 10 лет, почти 15 лет проводим. И вот исследование судебной власти, это 2007-2009 год. И вот то исследование, о котором я упоминал, исследование полиции. Мы там применяем такие методики, которые, ну, никто другой не применял. У нас там есть свои такие вот изобретения, как изучать довольно сложные вот эти вот социальные объекты. Вот такие изобретения, которых ни у кого не было, я этим горжусь. Но я бы не связывал вот эту гордость с каким-то, так сказать, ну не знаю, званием агента. А почему я агент? Ничего подобного. Это как раз все вот эти наши разработки, это результат наших совместных усилий внутри организации. Это мы сами решали, что вот мы так будем это изучать. И именно независимость позволяла нам более-менее свободно вот эти методы применять. Вот эта вот ценность независимости, мне кажется, в нашем обществе мало, слабо понимается.
Да, это ваше ноу-хау, поэтому вы им пользуетесь. И вот, может быть, это раздражает как раз ваших недоброжелателей.
Ну, может быть, потому что это достаточно глубокие исследования. Мы же вскрываем сущность коррупции, или вот как я попытался кратенько объяснить, некоторые факторы, которые определяют саму социальную среду в полиции. Вот я не знаю аналогичных, как бы, масштабных исследований вот этой социальной среды. Нам бы тоже хотелось более глубоко этим заняться, но там, в общем-то, из-за закрытости полиции это очень сложно сделать.
Давайте послушаем еще вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер, Амирхан Махачкала. Это меня вы слушаете?
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Амирхан Махачкала, добрый вечер. Знаете, ваш гость немножко лукавит, говоря о том, что к названию иностранный агент население с недоверием в силу того, что вспоминает. Были годы так относились, но с тех пор минуло много лет. И, честно говоря, вот к негативному отношению к этому названию, то, что народ так относится, к этому большей части отношения имеют, мне кажется, сами эти иностранные государства, которые финансируют. Если бы не было у них во многой части двойных стандартов, если бы люди это явно не видели бы, то я думаю, что отношение к этому названию «иностранный агент» давно в нашей стране поменялось бы. А так как эти двойные стандарты постоянно наличествуют, к сожалению, вот это отношение вот к такому названию, мне кажется, не скоро изменится. Спасибо.
Ну, вы знаете, я действительно частично соглашусь с вами, что, конечно же, есть иностранные организации, которые ведут себя некорректно, и да, это вызывает, в общем-то, недовольство в нашей стране, ну, согласен. Однако, еще раз повторю, что здесь речь-то идет о том, что иностранными агентами пытаются назвать независимые организации. Вот что главное. Мы не агенты вообще, вот в чем суть. Даже если мы берем иностранное финансирование, то, во-первых, это потому, что нет российского финансирования. Потому что российский бизнес не финансирует независимые организации. Он финансирует в основном организации, зависимые от себя, в своих интересах, в интересах бизнеса. А мы хотим делать те проекты, которые мы считаем правильными. При чем здесь агентские отношения? С кем эти агентские отношения? Вот о чем идет речь. Вот этого понимания не формируется. И, мне кажется, сама практика применения этого закона, она еще дальше нас удаляет от того, что в нашей стране, как и во многих развитых, развивающихся странах, формируется вот эта сфера независимых организаций, граждан, которые способны на какие-то независимые ни от органов власти, ни от иностранных государств, какие-то действия собственные. И вообще я бы считал, что это колоссальная ценность, потому что это та самая социальная активность, которая позволяет находить проблемы и решать эти проблемы. Только сама, не знаю, власть никогда никаких проблем не решит. Это вся история мировая показывает. И именно в этом связано вот наше неприятие вот этого вот, так сказать, термина агент, тем более иностранный агент.
Совершенно справедливо, и все так солидарны, по-моему, с вами. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей, Санкт-Петербург. Я бы хотел перед вопросом высказать некоторое свое мнение, если можно. А вот ощущение такое, что Путину вообще кто посоветовал вот так закручивать гайки начать? Вот я не понимаю, где он будет, например, получать такую информацию, которая будет, ну, соответствовать действительности, а также о своих рейтингах, о положении в стране. Ведь если все будут говорить, что все замечательно, замечательно ничего же не будет. Это во-первых. Во-вторых, происходит, по-моему, стремительная лукашенизация просто. Это вот как Белоруссия. Мы превращаемся, по-моему, в Белоруссию. Вот. И третье, как вы считаете, могут ли власти пойти на такой шаг, может быть, там года через два, может быть, через три, когда вообще отменят доллар? Потому что была такая информация уже по поводу ЛТПР, они собирались нечто подобное как бы предложить, но вроде бы это, ну, прошло мимо. Вот. Угу, спасибо.
Спасибо, да.
До свидания.
Ну, вы знаете, по поводу доллара, это, конечно, надо экономистов спрашивать. Я могу сказать только, ну, как бы на основе своих представлений о сознании вот тех, кто способен такого рода законопроекты формулировать, представлять в Думе, потом голосовать за них. Вот, к сожалению, должен сказать, что да, это возможно. И я считаю, что это, ну, для страны будет очень негативно, если мы, так сказать, внутри страны откажемся от доллара вот таким вот силовым способом. Значит, на самом деле, в принципе, почему доллар имеет такое хождение фактически в нашей стране? Потому что этой валюте мы доверяем. Потому что мы доллару доверяем больше, чем рублю. Так надо же просто элементарно работать в нашей экономике вот в эту сторону, чтобы мы рублю своей родной валюте больше доверяли. Вот приведу, ну, некое пояснение с другой стороны. Смотрите, у нас очень часто говорят, что мигранты, которые у нас здесь работают, они, значит, очень много денег отправляют к себе на родину и тем самым подрывают российскую экономику. А почему они подрывают? А потому что они на наши рубли-то ничего особенно купить не могут. По крайней мере, в своей стране. Значит, там это, ну, в какой-то другой валюте находится. Обычно они там либо в доллары конвертируют, либо в какую-то другую валюту. Так если бы мы сделали такую экономику, чтобы вот эти же самые мигранты отправляли к себе домой рубли, эти рубли ценились. Почему? Потому что там можно было бы на эти рубли купить российские товары, то результат был бы обратный. Наоборот, сколько бы денег эти мигранты не заработали, наша бы экономика на этом только поднималась. И, естественно, значимость рубля повышалась бы. Но мы опять пытаемся решить проблему каким-то таким силовым образом, заставить всех граждан отказаться от валюты, которой они доверяют, и заменить ее рублем. Почему? Почему не сделать, ну, грубо говоря, по уму? Добиться того, чтобы просто по факту мы больше доверяли рублю на своей территории? Не знаю, мне кажется, что это было бы более правильным решением вопроса.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Еще радиослушатель спросил, не рискует ли Путин лишиться достоверных источников информации о происходящем, о социологической карте общества своего.
Знаете, у нас ведь недавно прошла прямая линия по телевидению с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот там и надо было ему задавать этот вопрос. Я не знаю, я не берусь за президента страны решать, как он относится, ну, не знаю, там, к результатам наших исследований. Я знаю только, что он, в принципе, знает о том, каковы основные наши результаты. Потому что это мы передавали в администрацию президента. Он знает, безусловно, результаты исследования Левада-центра. Безусловно. И мне бы представлялось, что, конечно же, эти результаты очень полезны для того, чтобы понимать, что реально происходит в стране. Но вот сама вот эта вот борьба с иностранными агентами, мне кажется, она показывает, что значимость этой информации, по крайней мере, в администрации президента и в правительстве, она снижается. Я считаю, что это неправильный подход. Ну, что тут? Ну, вот что я могу сказать? Вот я говорю в том эфире, куда меня пригласили, я считаю, что это неправильно, что должны быть исследования разные. Пусть будут проправительственные исследования, пусть будут, мы это хорошо знаем, исследования, скажем, полиции, деятельности полиции внутренними, так сказать, подразделениями МВД России. Замечательно. Но должны быть и независимые исследования. И мы должны знать эти исследования все, сопоставлять результаты и только на основании какого-то сопоставления принимать решения. Только так, мне кажется.
Вы вот упомянули, что у вас было направление исследования про судебную ветвь российской власти.
Да, да.
Как по-вашему то, что Валерий Зорькин сегодня решил выйти из Венецианской какой-то конвенции, где представлял интересы России, вообще подрывает ли репутацию нашего правосудия за рубежом и говорит ли о недоверии от высших даже чиновников судебных к международным институтам права?
Ну, вы знаете, у нас в исследовании вот такого вопроса не ставилось. То есть, вот как наши чиновники или, ну, высшие должностные лица наших судов, они, так сказать, оценивают...
Страсбургский суд,
например. Да, Страсбургский суд, например. Но по факту я должен сказать, что, к сожалению, да, вот определенная такая степень недоверия присутствует. И, с другой стороны, мы должны все-таки объективно смотреть на ситуацию. Очень много заявлений о рассмотрении судебных дел, например, значит, в этом самом в Страсбургском суде, да, по правам человека. Потому что наши граждане очень часто бывают недовольны тем, как проходит судебное разбирательство здесь, судебными решениями, считают их несправедливыми и ищут справедливости за рубежом. Мне кажется, что это очень плохой симптом. То есть мы больше доверяем иностранному суду. Кстати, не только граждане, но и предприниматели, насколько мне известно, они тоже, ну, если это достаточно крупный бизнес, стараются решать свои проблемы в судах либо Лондона, либо Стокгольма.
В Стокгольмском арбитраже.
Да, в Стокгольмском арбитраже. Вот именно так. То есть они тоже доверяют больше тому суду. Значит, ну, мне бы представлялось, что правильнее все-таки попытаться нашу судебную власть изменить таким образом, чтобы мы ей больше доверяли, чтобы она, ну, как бы осуществляла справедливость в нашей стране. Но вот то, что я точно могу сказать, что в нашем исследовании было установлено, что справедливость не является ведущим критерием при, ну, не знаю, там...
оценки.
При, да, значит, формулировании решений нашими судами, нашими судьями. То есть это не нравится нашим гражданам. Судьи говорят, что, ну, нет какого-то общего понимания справедливости, что суд должен соблюдать закон, а все остальное это много менее значимо. А наши граждане говорят наоборот. Закон обязательно надо соблюдать, но решение должно быть справедливым. И вот здесь возникают определенные противоречия. И, кстати, наши иностранные коллеги тоже, ну, на мой взгляд, в очень мягкой форме, на разных конференциях, в разных решениях, в том числе и Страсбургского суда, они указывают российской судебной власти, что надо делать. Вот, не навязывая, конечно, этого, но тем не менее. И не получается. Так что мне кажется, что здесь не действие, ну, скажем, Зорькина, а скорее просто многолетнее, даже уже много десятилетий продолжающееся вот это реформирование судебной власти, которое не приводит к тому, что наш суд становится независимым, справедливым, осуществляющим правосудие. Кстати, многие наши граждане даже в этом сомневаются, что суд в нашей стране осуществляет правосудие. А должен становиться. Вот это главное. И тут, опять же, кстати, вот это можно даже связать с нашей темой про иностранных агентов. Значит, что здесь важнее? Что иностранный суд, то есть наши граждане больше доверяют иностранному суду, и на этом основании давайте запретим им обращаться в иностранный суд? На мой взгляд, нет, неправильно. Надо ровно другим образом действовать. Надо наш суд постепенно... делать, ну, как бы, соответствующим мировым нормам.
Да, и вы здесь выступаете абсолютно не как иностранные агенты, а как патриоты.
Да, да, я считаю, что это вполне патриотическая позиция. Причем это не просто какие-то слова. Вот на нашем сайте висят все эти результаты наших исследований. И то, что я говорю, можно просто обнаружить вот в этих вот наших отчетах. Это я не выдумываю, это то, что мы выявили по результатам исследований. Мне кажется, что это должно придавать какую-то дополнительную ценность вот этим вот суждениям. А вот, возвращаясь к тому, что мы только что обсуждали, действительно, такая информация, она как-то все менее и менее значима получается. То есть большинство судей, например, убеждены, что граждане не должны влиять на реформу суда. Что сами профессионалы и юристы лучше понимают, как эту реформу надо проводить. Но вот она идет уже фактически с 1991 года. И сами судьи, понимаете, а еще больше наши граждане и предприниматели признают, нет успеха.
Да, в Грузии вот была кардинальная реформа. Все, коррупцию извели.
Но, между прочим, там, если сейчас посмотреть, что происходит, выясняется, что не удалось полностью коррупцию убрать.
Ну, конечно, были пытки,
убрать.
Вот в тюрьмах, помните, был ролик перед выборами.
Да. То есть это тоже нормально. То есть, конечно же, с одной стороны, можно довольно быстро в некоторых сферах нашей жизни, вот в этой бытовой, скажем, коррупции, сильно снизить ее уровень. Что и сделали в Грузии. Но сказать, что полностью можно избавиться от коррупции там, буквально за несколько лет, это вряд ли. Здесь нужно постоянно, целенаправленно работать, наверное, не одно десятилетие. Я искренне этого желаю и Грузии, и нашей стране. Но нам надо начать. Вот мне кажется, что пример Грузии, он показательный в чем? Ни в коем случае нельзя повторять, потому что у нас другая страна. Но надо понимать, что раз Грузия справилась с определенными проявлениями коррупции, и мы можем справиться. Не надо говорить, что у нас страна большая, что у нас коррупция была всегда, это все миф, это все сказки. Нет, надо решиться и начать постепенно изживать это явление. Оно нам всем очень мешает.
Да, потому что ведь есть доказательства, что были успехи, да, в борьбе с коррупцией, вот, например, при Александре II?
Были. Но опять, все это получалось как-то очень локально. То есть не было долгосрочной какой-то такой стратегии, которая целенаправленно исключала коррупцию. Но, конечно, и в нашей стране были такие вот, ну, некоторые эффекты от того, что действительно серьезно взялись за коррупцию, и она становилась меньше. Это реально, это мы можем, вполне. Надо просто согласиться с этим и начать изживать коррупцию везде. И я считаю, что это никак не умаляет, там, не знаю, значимость нашей страны, и никак не является там непатриотическим поведением, ровно наоборот. Мы сделаем свою страну конкурентоспособной в мировой экономике, в мировой политике. К нам будут относиться с большим уважением. У нас будет больше инвестиций в стране. То есть я здесь не вижу никаких недостатков.
Да, как по-вашему, какие цели вот преследует власть, давя пока на независимых социологов? Может быть, она хочет как-то повлиять на тематику ваших исследований, чтобы они были менее острыми?
Ну, я думаю, что, по крайней мере, в отношении Левада-центра это действительно происходит. Ну, тут надо посмотреть, что будет дальше происходить. Но мне кажется, что действительно, ну, как-то есть попытка показать, что не надо уж очень острых исследований делать. Потому что, например, мне кажется, что Левада-центр очень хорошее сделал исследование протестных движений, которые у нас были с конца 2011 года, 2012 года. Сейчас они постепенно, ну, как-то затухают. Вот. Но, тем не менее, все равно вот этот опыт нашей гражданской активности, а, на мой взгляд, она в первую очередь была не политическая, опять же. Ее политизировали очень сильно. Это в первую очередь была гражданская активность. Вот в исследованиях Левада-центра это очень хорошо показано. Ну, видимо, как-то считается, что это негативно, так сказать, для имиджа страны, для принятия каких-то государственных решений. Ну, я могу сказать, не знаю, насколько значимо мое мнение, что я с этим категорически не согласен. Я думаю, ровно наоборот, что если мы знаем, по каким реальным мотивам люди выходили на площади, то мы можем найти способ как-то удовлетворить эти потребности. И этим надо заниматься, причем срочно. Потому что то, что прекратилось вот это вот массовое протестное движение, это не значит, что люди удовлетворены. И исследования показывают, что удовлетворенности не наступило. Просто произошло определенное разочарование. Не получается. Вот мы вроде показали свои, ну, не знаю, там, желания, представления, там, приоритеты. Ну, как-то вот не получилось их реализовать. Значит, это, естественно, временный откат. Но, значит, все равно это будет повторяться. Поэтому закрывать глаза на такие явления вряд ли стоит. И мне кажется, что как раз вот эти острые темы, они лучше будут показывать, чем надо в первую очередь заниматься органам власти.
Да, надеемся, что это же станет очевидным и для самих обитателей коридоров власти.
Я тоже надеюсь, да.
Да, и те, кто находится за кремлевской стеной, поскольку они, как сказал наш один радиослушатель, хотят иметь достоверные источники информации, и они оставят в покое социологов, которых они пытаются превратить в иностранных агентов, решить им этот ярлык. Это была тема сегодняшней нашей беседы с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем». Он был нашим гостем. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире.
Спасибо вам.
На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева, Олег Львов и Михаил Касторов.
Начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».